революции замышляют идеалисты, осуществляют прагматики, а пользуются плодами циники. Украина — это единственное соседнее с Беларусью государство, где Тихановская так и не побывала. Госпожа Тихановская, она не всегда к Украине относится с повышенным вниманием. Вспомните, сколько раз она обращалась к Путину, а обращение к Украине было буквально там один или два раза. Да? Сегодня какие-то гарантии, они не в тренде. Он всегда мог сказать: а с кем я должен сесть за стол переговоров? С смартфоном или с айфоном, на котором этот телеграм-канал? Беларусь и Украину объединяет длительная история безгосударственности.
Евген Магда, украинский политолог, историк, является автором книги «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы», которую передали по просьбе политолога лично в руки Лукашенко во время его пресс-конференции в 2019 году. Как воспринимает Украина белорусские события? Что будет дальше? Поговорим об украинской точке зрения в новом выпуске подкаста «Живая библиотека».
Здравствуйте, меня зовут Евген Магда, я украинский политолог и достаточно активно интересуюсь событиями в Беларуси, комментирую их. Последний раз был в Беларуси еще в 2020 году весной, принимал участие в разных мероприятиях, которые там организовывали. И считаю, что у меня есть свое мнение о происходящем в Беларуси и хочу по-соседски им поделиться. Ну, мы действительно соседи, у нас чуть больше 1000 километров общей границы. Но при этом мы живем в мифе о том, что мы много знаем друг о друге. Я вот приведу пример. Украинские и белорусские языки на самом деле лексически очень похожи. Я, например, уже читаю на белорусском, хотя никогда не учил белорусский язык. Я, ну, понятно, знаю украинский, знаю русский, немного знаю польский, и мне это позволяет говорить о многих, ну, читать на белорусском так же быстро, как на русском и на украинском. Быстрее, чем на английском, в любом случае. Нам хватает разных мифов. Я, наверное, расскажу о том, какие у меня есть видения, как я себе это вижу. Итак, когда я пытаюсь объяснять сторонним людям, которые живут ни в Украине, ни в Белоруссии и не являются гражданами страны, этих стран или выходцами оттуда, чем отличаются они друг от друга, я всегда навожу простой пример. В июле 1994 года президентами стали в Украине Леонид Кучма, в Беларуси Александр Лукашенко. С того времени Кучма успел побывать 2 срока президентом, уйти на пенсию, вернулся в трестороннюю контактную группу, снова уйти на пенсию, снова вернуться в трестороннюю контактную группу и снова уйти на пенсию. Лукашенко все это время называет себя президентом. Ну, наверное, это просто наиболее показательный пример того, как все между нами происходит. Является ли Лукашенко популярным в Украине? Он был достаточно популярным, наверное, самым популярным политиком несколько лет. Как раз после того, как Даля Грибаускайте ушла, она у нас была вот во время ее президентства наиболее популярным политикам, прямо, ну, знаете, как в чужом огороде огурцы и помидоры всегда лучше. А потом Лукашенко был самым популярным иностранным политиком в Украине. Это где-то был, наверное, 17-й, 18-й, 19-й год. Почему? Потому что есть известный анекдот о том, что не стоит путать туризм и эмиграцию. И многие граждане Украины, наблюдая за Белоруссией, они видят достаточно хорошие дороги, отсутствие бомжей на улице, отсутствие безработицы. Ну, всегда кажется, что за рубежом более высокий уровень жизни, но это на самом деле не всегда так. Но вот я вам скажу честно, что после августовских событий 2020 года Лукашенко перестал быть самым популярным иностранным политиком в Украине, уступил это место, я уже даже не вспомню кому. Но то, что он уже иллюзии относительно Лукашенко у многих прошли, это правда. Я в период, скажем, с 15 по 19, даже по начало 20 года, тоже называл Лукашенко неоднократно гибридным союзником Украины. Поясню почему. Потому что Беларусь период с 14 года и в 14 году, например, поставляла Украине солярку украинским военным, когда с деньгами у нас было не очень хорошо. Были совместно военно-технические разработки, было много чего. Но начиная вот с июля-августа 2020 года Лукашенко взял курс, по-моему, абсолютно на сближение с Россией, совсем такое сближение, которое исключает возможности нормального сотрудничество с Украиной, и его сегодняшнее заявление о том, что Украина несет угрозу, Ну, это, честно говоря, как минимум противоречит его давнишним заявлениям о том, что Беларусь может в Украину приехать только на тракторе, а не на танке. Это тоже факт. Ну, факт, как и то, что наши страны друг для друга в десятке, то и может в пятерке ведущих экономических партнеров. Хотя товарооборот, например, по итогам 2020 года упал на, если не ошибусь, на 1,5 миллиарда долларов, то есть достаточно существенно. Но при этом все равно соотношение остается 2:1 в пользу Беларуси. То есть Беларусь больше продает в Украину, чем Украина продает в Беларусь. С 2014 года, ну, еще начиная с 2004 года, Лукашенко не нравилась оранжевая революция, это известный факт. Я честно скажу, что, наверное, белорусы больше знают о оранжевой революции, о революции достоинства, чем в Украине знают о белорусской площади, ну, скажем, в широком смысле. Но при этом каких-то, ну, вот я не вижу в украинско-белорусских отношениях на уровне экспертов, на уровне экспертно-журналистском, на уровне общения даже с отдельными какими-то белорусскими политиками, я не вижу какой-то озлобленности. И еще, я вижу, что нынешнее отношение белорусов к России напоминает отношение многих граждан Украины, которое было, наблюдалось до 2014 года, до того, как у нас откусили Крым. И это тоже показательно. Почему показательно, я сейчас объясню. В российской методологии, в российском политическом поведении очень любят давать советы своим соседям. Ну, вы же знаете, что украинцы и белорусы россиянами воспринимаются как младшие братья, которые никогда старшими не станут, потому что этого не может быть вообще. Но некоторые вещи, они очень похожи. Ну, например, вот во время революции достоинства был такой ФСБшный генерал Беседа, который тут пытался все это придушить. Я не знаю, насколько он сегодня присутствует в Беларуси, но предполагаю, что либо он, либо кто-то подобный там есть. И, соответственно, активно на это влияет. Я, например, отмечаю, что с августа прошлого года в Беларусь приехали информационные штрихбрейкеры на телевизионные каналы. И с тех пор, ну то есть пресловутый Озаренок, он ведь на самом деле только лицо, да? Ну он, конечно, может и сам себе пишет тексты, но вряд ли он может попасть в эфир сам по себе. То есть эти вещи, они тоже являются элементом российского влияния. Многие сравнивали и оранжевую революцию, и Евромайдан с белорусскими протестами 2020 года. Наверное, в них все-таки было и общее, и различное. Безусловно, общий – это был мирный характер протеста, ну, например, как в 2004 году в Украине. К сожалению, в 2014 году у нас расстреляли людей просто в центре Киева, и вы, наверное, видели это, как говорится, просто в прямом эфире. На самом деле это страшно. И мирный характер этих протестов, он свидетельствует о том, что общество достаточно зрелое, чтобы стремиться к изменениям. Я всегда уклонялся от того, чтобы давать соседям белорусам какие-то конкретные предметные советы. Моя позиция всегда заключается в том, что они достаточно грамотные, достаточно подготовленные граждане своего собственного государства для того, чтобы я со своей украинской колокольни им советовал о том, что вот как вам надо делать. Подобные советы – это вообще прерогатива россиян, они любят этим баловаться очень активно, и они на самом деле часто перегибают палку, и вот это отношение и к украинцам, и к белорусам, как к младшим братьям, вот это имперское через губу, оно еще сыграет против России, поверьте мне, это я вам говорю как историк по образованию, который учился в университете на ИСТФАКе достаточно хорошо. Много ли сегодня в Украине белорусов? Украина во многом это транзитная площадка, с которой дальше, ну потому что проще выехать из Беларуси в Украину, а потом уже получить визу и поехать дальше там, в Польшу, в Литву или, возможно, даже в Штаты, у кого есть такие возможности и, соответственно, амбиции, тут все по-разному. Но я считаю, что украинская власть в отношении Лукашенко должна занимать более жесткую позицию, но понимая, что для украинской власти есть программа «Большое строительство», «Велике будівництво», а белорусский битум играет в этой программе достаточно активную, заметную роль. Наверное, главное событие этой недели – это убийство Виталия Шишова. Я не был с ним знаком, хотя знаком с достаточно многими, наверное, белорусами, которые и живут сегодня в Беларуси, и приехали в Украину, или живут за пределами наших стран. Наверное, вот я отмечу то, что украинские правоохранители достаточно быстро начали говорить и об убийстве тоже, не только о самоубийстве. Хотя подобных случаев, ну, к сожалению, это уже вторая резонансная смерть известного белоруса. 5 лет назад, как известно, в центре Киева взорвали Павла Шеремета, и это уголовное дело получило такой внутриукраинский акцент, потому что обвиняемые по нему, они по общему убеждению являются невиновными. Поэтому поиск убийц, он на самом деле будет достаточно интенсивным, с одной стороны, а с другой, ну вот я так понимаю, что смерть Виталия Шишова, она должна интенсифицировать и поиск убийц Павла Шеремета. Понятно, что у нас слышали о пленках Зайцева известных и о многих других вещах, и вот это вот соседское отношение, но оно все-таки у нас присутствует. Повторюсь, что отношение в Украине к Беларуси, ну, не предусматривает какого-то пренебрежения. Нас еще и, ко всему прочему, объединяет, что обе наши страны очень сильно пострадали во время Второй мировой войны. Но это уже более 75 лет прошло. Это, конечно, больше влияет на нашу историческую память и прочие другие моменты. Но то, что против сине-желтого флага, точно так же, как и бело-красно-белого, боролась советская власть, в Беларуси сейчас борется Лукашенко, имея государственной символикой стилизированную символику советской Беларуси, но это, очевидно, его восприятие всего происходящего.
У книзе «Святло». Яно потребно усім. Живая библиотека на Беларусь.фм.
Что будет дальше? Я считаю, что без демократической Беларуси безопасная нормальная Европа, она просто невозможна. Потому что Беларусь – это государство в центре Европы, и если мы говорим о строительстве какой-то системы безопасности, то мы должны учитывать и белорусский интерес. И не случайно год назад, еще до выборов президентских, участники говорили о том, что в Люблинский треугольник Украины, Литвы и Польши хотели сначала подключить Беларусь, но потом понятно, что президентские выборы лишили возможности подключать к этому официальный Минск, а вот Светлана Тихановская, она виртуально принимала участие в виртуальном же заседании этого Люблинского треугольника. Ну, станет ли он когда-нибудь Люблинским квадратом, не знаю. Кстати, о Тихановской. Ну, я не считаю ее лидером оппозиции, я считаю ее символом оппозиции, но это мое отношение как стороннего наблюдателя, хотя я не могу не отметить, что в Соединенных Штатах ее команда сработала очень мощно, и добиться встречи с Байденом – это действительно серьезное политическое достижение. Поэтому, ну, в первую очередь решать это должны не украинские политологи, а белорусские граждане. Какой будет роль Светланы Тихановской и любого другого политика в истории и в жизни Беларуси?
Скажите, как вы относитесь к заявлениям некоторых лидеров относительно того, что борьба в Беларуси не носит геополитический характер и что оппозиция не ставит геополитических задач? При этом оппозиция заявляет, что они стоят за суверенитет. Нет ли здесь противоречий?
Я узнаю, что это заявление Светланы Тихановской, то есть я достаточно внимательно смотрю за событиями в Беларуси. Напомню, что Киев, Украина – это единственное соседнее с Беларусью государство, где Тихановская так и не побывала. Вы меня спросите, наверное, почему. А я вам постараюсь объяснить. Потому что логика, ну, скорее всего, логика украинской власти является такой, что если сюда приедет Тихановская, то как минимум Кремль будет толкать Лукашенко, а может и сам Лукашенко будет этого хотеть, признавать так называемое ДНР-ЛНР. Это не так просто, потому что они вообще никем в этом мире не признаны, кроме и Кремлем даже не признаны, Россия не признана. Но сам такой геополитический поворот возможен. Насколько ситуация в Беларуси носит геополитический характер? Я уже сказал, что без демократической Беларуси невозможно, чтобы как-то Европа была по-настоящему безопасна. И, собственно говоря, я считаю, что мы должны вместе нарабатывать нарратив, который будет противодействовать имперскому нарративу России.
Если у нас геополитический выбор, то значит мы сражаемся не только с Лукашенко?
Я считаю, что для Лукашенко, ну, Лукашенко активно, ну, в кавычках, продает образ «Беларусь – это я». Вы же, наверное, помните, как Людовик XIV говорил, да, «Франция – это я». Поэтому вот секрет успеха – это в том, чтобы показать, что Лукашенко – это не Беларусь, а Беларусь – это не Лукашенко.
А Украине было бы выгодно иметь Республику Беларусь в союзниках против РФ? И почему Зеленский до сих пор не встретился с СТР?
Вы знаете, я публично сожалел, например, о том, что Беларусь потеряла контроль над Белтрансгазом еще во времена президентства Януковича. И вот вся эта свистопляска с газовыми войнами, она ведь началась во время, 15 лет назад, условно говоря. И если бы тогда Украина и Беларусь действовали совместно, совместными усилиями, при всех недостатках Виктора Ющенко, при всех недостатках Александра Лукашенко, я думаю, наши национальные интересы от этого только выиграли. Но история не имеет сослагательного наклонения. Конечно, мы хотим видеть Беларусь союзной, но сегодня Беларусь член ОДКБ, член Евразийского союза, и если раньше, как я сказал, Лукашенко был гибридным союзником Украины, по его действиям, то сегодня мы видим, что он находится в полном, кильватере Кремля. Госпожа Тихановская, она не всегда к Украине относится с повышенным вниманием. Вспомните, сколько раз она обращалась к Путину, а обращение к Украине было буквально там один или два раза. Да? Поэтому тут, наверное, любые отношения – это всегда улица с двусторонним движением.
Как будут развиваться белорусско-украинские отношения в экономике после смены власти в РБ? Какие перспективы вы видите?
Пока у нас есть, очевидно, определенная база, когда база такая существует, то при политических изменениях ее можно развивать. Насколько я понимаю структуру экономики Беларуси, в ней сильный государственный компонент. И, скажем, если мы гипотетически говорим о политических изменениях, то, очевидно, это будет и приватизация собственности. В Украине есть достаточно много миллиардеров, которые, я думаю, были бы заинтересованы в покупке тех или иных белорусских предприятий. Но вместе с тем, вот сейчас я предполагаю, то есть я об этом говорил еще в прошлом году, что Россия может захотеть провести экономический аншлюс, то есть не политически подмять, а именно, чтобы российские предприятия купили, например, МАЗ, завод тягачей, там, Нафтан и другие предприятия, которые приносят валюту, и особенно те предприятия, на которых были выступления против Лукашенко, и получить деньги в бюджет, и развязать руки, что, приходит новый хозяин, который может всех выгнать, кого он считает нужным.
А если все-таки объединиться и Украине, и Белоруссии, я имею в виду демократическим силам, и как-то одним, скажем так, ударом выступить против России, это вообще возможно?
Это объединение возможно, но для того, чтобы объединяться, наверное, должен идти какой-то процесс консультаций. Есть такая идиома, что два украинца – это три гетьмана, да? То есть у каждого есть свое мнение. В демократическом обществе разноголосие сомнения – это нормально. То есть если мы будем стоять как демократические государства и как демократические силы на какой-то общей демократической платформе, то думаю, что мы можем согласовывать наши позиции. Например, как Германия и Франция согласовывают свои позиции, но они ведь не объединены в единое государство. Можно говорить о том, что они члены Европейского Союза. Но, повторюсь, сегодня Беларусь в членах ОДКБ и Евразийского Союза, да? Украина вышла даже из СНГ, поэтому и у нас курс на НАТО и ЕС. Как мы можем в данном случае объединяться? То есть, очевидно, сегодня официально Украина и Беларусь политически и геополитически смотрят в разные стороны. А могут ли украинские и белорусские политики искать общие точки соприкосновения? Могут, но реализовывать их они могут только, если они придут к власти. То есть в этом контексте напомню, что Беларусь даже из восточного партнерства вышла, а Украина с Молдовой и с Грузией создала ассоциированное трио, которое подчеркивает, что оно стремится в Европейский Союз.
Почему не сработал Будапештский меморандум и стоит ли Беларуси подписать Будапештский меморандум 2 для защиты суверенитета после победы Демсил, но с учетом предыдущих ошибок? Или Кремль обойдет любые договоренности, любые механизмы противодействия?
Будапештский меморандум был большой иллюзией. И это при том, что его публично подписывали Клинтон, Мейджор, премьер Британии, да, Ельцин. То есть меморандум ведь сам по себе, мы же все люди грамотные, мы понимаем слово меморандум. А то, что Украина жила в иллюзии того, что этот меморандум может защитить, это большая ошибка. Вы знаете, я не могу сказать, подписывать ли Беларуси подобный меморандум. Я честно скажу, что сегодня какие-то гарантии, они не в тренде. Тут 3 недели назад Путин выдал статью об историческом единстве русских и украинцев. Да? Там всего один раз упомянуты белорусы. Вот как только или если вдруг будет такая статья о историческом единстве русских и белорусов, это будет чрезвычайно тревожный сигнал. Просто, ну, набат не колокол, вот честно.
Скажите, пожалуйста, говорят, в Украине демократия сильных санкций ваша страна так и не вела. Почему и с чем это связано с экономикой?
Да, это, безусловно, связано с экономикой, потому что тот самый битум, который для большого строительства, он для Украины важен, и найти быстро другое из соседнего государства, откуда? Из России, но это политически на сегодняшний момент невозможно. Из Польши или из Литвы, ну, я так понимаю, это сложнее. Есть экономические интересы, которые сдерживают политические действия, на мой взгляд. Но давайте вспомним, что приближаются учения «Запад-2021», которые раз в два года будоражат соседей Беларуси масштабом своим. Если мы хотим, чтобы нас поддерживали Польша и Литва, которые тоже соседи, которые тоже этим обеспокоены, то, очевидно, нам надо как-то на это реагировать.
Моя родина там, где моя библиотека. Живая библиотека на Беларусь.фм.
Скажите, как вы считаете, кто убил Шишова? Знаете ли вы что-нибудь о боцмане?
О боцмане я, безусловно, слышал. Это господин Коротких, который был связан с российскими правами. Потом тут в Украине достаточно осел и работал в структуре МВД. Но сейчас уже нет Арсена Авакова, министра внутренних дел, который был министром внутренних дел с 2014 года до последнего времени. Месяц назад он ушел в отставку. Сохранил ли свои позиции Коротких, я именно не знаю. Я не знаком с ним и не был знаком с Шишовым. Ну, я так понимаю, что это только одна из частей белорусской эмиграции. Ну, в любом демократическом обществе и эмиграция, она тоже является отпечатком общества. Поэтому, ну, есть и разные лидеры, и разные взгляды, и прочие подходы. О боцмане говорили еще и в контексте убийства Павла Шеремета, это правда. Но конкретных предметных каких-то доказательств я не видел, и то есть не могу об этом ничего сказать конкретно. Белорусская оппозиция, ну, опять-таки, вот я повторюсь, взгляд из Украины, да, то есть в августе, в сентябре сначала это был удар по участникам, ну, скажем так, рядовым, да, будем использовать военную терминологию. После этого начали уже бить по генералам, ну, по руководителям. Колесникова, знак, вытеснение других людей за границу, потом вот показательный захват Протасевича, смерть Шишова – это вещи, которые свидетельствуют о том, что Лукашенко устоял, и он теперь всем пытается показать, какой он мощный. Там стальные яйца и все остальное. Я не знаю, что там. Но в любом случае, я думаю, что тут, как и с президентскими выборами, будет тут написан тот результат, который запрограммирован заранее. На эту тему у меня нет иллюзий. Если говорить о Совете, то белорусская оппозиция должна согласованно уже сегодня говорить о том, что в любом случае этот референдум не будет признаваться. Но это единственный, на мой взгляд, возможный выход – не признавать его вообще.
Как политолог, как вы думаете, можно ли свергнуть Лукашенко не силовым способом? Одобряете ли вы путь только мирной революции?
Путь должны определять сами белорусы. То есть я бы говорил о строительстве постепенном, я понимаю, что это время, но постепенное строительство прообраза гражданского общества, постепенное строительство и обсуждение будущего Беларуси. Только так. Поэтому иначе я не вижу такой возможности. Просто смотрите, классические определения революционной ситуации, да, как это все было, как это все происходило, когда был пик протестов, то я, например, вот комментируя их в Украине, я говорил, что с одной стороны то, что протесты направляются анонимным телеграм-каналом, это хорошо, ну, потому что это позволяет подтянуть людей, а с другой давало преимущество Лукашенко. Он всегда мог сказать, а с кем я должен сесть за стол переговоров? С смартфоном или с айфоном, на котором этот телеграм-канал? Мы ведь зачастую мыслим категориями, в том числе войны, и в том числе и заключение каких-то переговоров, это тоже предполагает, в принципе, с кем Лукашенко должен был общаться, то есть как это должно было быть. Это тоже такой интересный момент, но на самом деле вот сам белорусский протест, он заслуживает на серьезное изучение, но сегодня надо понимать, что пока мяч на поле Лукашенко, к сожалению, ну, к моему сожалению, Поэтому белорусское общество, оно должно взрослеть. Знаете, как для того, чтобы выиграть Олимпиаду, надо начинать с пробежек каждое утро.
Во что обычно трансформируется автократия?
Хороший вопрос. Я думаю, что самая разная бывает трансформации, но самая плохая, когда автократия становится тоталитарным государством, когда становится еще хуже, еще сильнее закручиваются гайки. Вот такой трансформации, думаю, никому бы не хотелось. А вот исторически все-таки происходит трансформация автократии в демократию.
У народа Украины опыт проведения президентских выборов многократно больше нашего. У нас чистая имитация. Есть ли что-то, что белорусы должны знать, когда будут проводить вторые в истории честные выборы?
Вы знаете, у нас есть немножко в Украине такой показухи, прозрачные урны для голосования. Главное, чтобы любое общество, украинское, белорусское, польское, испанское, итальянское, любое. В чем преимущество людей, которые живут в том же Европейском Союзе? Они приходят на выборы, бросают бюллетень, и они знают, что их голос будет учтен. А вот я так понимаю, что в Беларуси пока прошел период фальсификации в пользу действующей власти, да, учитывая, что фальсификация может быть и конкурентной, между разными конкурирующими силами, и это тогда тоже достаточно сильно отравляет политическую атмосферу в стране. Вот это то, что нужно знать перед следующими демократическими президентскими выборами.
Как правильно тем силам вести повестку России, просить о конструктивном диалоге, требовать не вмешиваться, требовать санкции Запада к России или еще что-то?
Запад не будет вводить санкции против России просто потому, что этого будет требовать граждане Беларуси, это раз. Повторюсь, я понимаю, что граждане Беларуси сегодня к России относятся так, как во многом относились украинцы до февраля 2014 года. То есть у нас... у меня не было никакого особого пиетета перед Россией, но и особой какой-то ненависти тоже не было. Поэтому Россия будет всегда пытаться постсоветское пространство держать под своим контролем. Это абсолютно очевидно, по-моему, должно быть для всех. И, соответственно, я думаю, из этого нужно исходить, из этого действовать. Россия — это фактор и в белорусской, и в украинской политике. Надо понимать, что Россия в случае обострения ситуации в Беларуси обязательно попытается вмешаться. В своих интересах, не в интересах белорусских граждан. Беларусь и Украину объединяет длительная история безгосударственности. Отсутствие государства приводит к тому, что у нас многие вещи, которые у наших более западных европейских соседей уже, скажем, давно и полностью наработаны, у нас не работают. И это серьезный фактор, с которым нужно считаться. И я сказал, что белорусскому обществу нужно взрослеть, но я не сказал, что украинскому обществу тоже нужно взрослеть. Это тоже правда.
С вами был подкаст «Живая библиотека». Делитесь этим выпуском, ищите нас на сайте беларусь.фм.